Говорит радио «Свобода». В прямом эфире радио «Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Данила Гальперович, и мы говорим на тему важную, и сформулирована она коротко. Кто управляет Россией, Путин или Медведев? Медведев или Путин? И об этом мы говорим с известным российским политологом Дмитрием Орешкиным. Он в московской студии «Радио Свобода». Добрый вечер, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте, добрый вечер.
Ну, естественно, говорить мы об этом будем с вами. Пожалуйста, присылайте нам СМС-сообщение на номер +7 903 743 2801. Также можно присылать сообщение на пейджер в Москве, номер 660-1055, и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Ну, а во второй части мы поговорим с вами в прямом эфире, и также во второй части я скажу телефон этого прямого эфира. Вроде бы вопрос звучит радикально. Для некоторых вопроса в этом вопросе нету. Официальные лица отвечают на этот вопрос, что в стране есть президент, который является главой государства, и премьер-министр, который является человеком, управляющим исполнительной властью. Но вот мне кажется, что для очень многих очевидно, что не все так просто. Во всяком случае, не вся истина заключается в этом официальном ответе, который много раз уже давался, кстати, самими этими персонами, и Владимиром Путиным, и Дмитрием Медведевым. Дмитрий Борисович, вот скажите, на ваш взгляд, каков сейчас уровень влияния, я немножко изменю этот вопрос, уровень влияния на события и решения в управлении, происходящие в России, соответственно, Дмитрия Медведева и Владимира Путина?
Ну, мне представляется, это как раз тот случай, когда, нечастый случай, когда мое ощущение совпадает с ощущением большинства сограждан, потому что социологические опросы показывают, что все-таки номер один у нас Путин, и мне кажется, что он и по сути дела номер один, хотя некоторые изменения визуальные такие пытаются нам предложить, и Дмитрий Анатольевич Медведев пытается показать, что он номер один в, так сказать, символическом таком смысле. Он очень старательно подчеркивал, что все решения по поводу грузинского конфликта принимал он. Но я думаю, что у слушателей и у телезрителей осталась в памяти картинка, когда все-таки прилетел Путин, решительно давал команды военным, и было такое ощущение, что вожжи-то все-таки у него в руке. У меня вот такое ощущение остается.
Кроме того, Путин, насколько внимательные зрители российского телевидения помнят, был первым, кто из России, из них двух отреагировал на, скажем так, на обстрел Грузии Цхинвали. Он в Китае сказал тогда, что мы, конечно, не оставим это без ответа, и уже после Медведев появился на телеэкранах и сказал без именно какого ответа Россия, собственно, не оставит. Тоже, наверное, важно, да, это?
Безусловно. Вне зависимости от того, как оно было на самом деле, потому что никто не знает, как оно было на самом деле, включая, я думаю, двух главных персонажей, потому что каждый воспринимает по-своему историю. Но телевизионная картинка была однозначно пропутинская, и это тоже о многом говорит, потому что средства массовой информации – это тоже инструмент влияния, и они всегда ориентируются либо на того, либо на другого, в зависимости от того, куда ветер дует. Вот в ту пору он однозначно дул в сторону Путина. Сейчас я думаю, что оба наших дуумвира понимают, что он должен дуть сбалансированно. Поэтому если мы видим на одном канале выступление Путина, то на другом параллельно идет выступление Медведева и наоборот.
А вот это вот есть, может быть, отражение того, что вы говорите, что они должны поддерживать имидж дуумвира, а может быть и соперничество. Ведь, насколько я понимаю, есть такие две линии у вот этих двух каналов, о которых вы сказали, что один из них как бы более либерален и как бы более признает, скажем так, ценности демократии, полученные Россией в течение последних 18 лет, а другой более, что называется, державно-государственный и так далее. И, соответственно, к персонам они вот так вот и отруливают, каждый к своей.
Ну, я не такой страстный телезритель, чтобы улавливать вот эти различия между первыми двумя каналами. Я знаю, что мне говорят телевизионные люди. Они говорят, говорят, что идет очень жесткое и ленивое отслеживание со стороны пресс-служб двух глав нашего государства. И если, скажем, госпожа Тимакова улавливает что-то непонятное, то она сразу требует приподнять уровень представления Медведева. А если господин Песков чувствует то же самое относительно Путина, то следует немедленный звонок, неважно по какому каналу, по первому или второму, с целью исправить ситуацию. Наиболее отчаянно смелые деятели средств массовой информации говорят вообще, что на самом-то деле медведевским каналом остается до сей поры только НТВ, более или менее медведевским, несмотря на то, что формально он принадлежит, опять же, путинским людям, и позиция их усиливается. Но просто у Медведева достаточно сильные позиции в «Газпроме», и, соответственно, «Газпром-медиа» с ним как-то ближе связан. В общем, когда говоришь с людьми, которые реально управляют медийной политикой, понятно, что там идет очень жесткая конкуренция за место в эфире, и, так сказать, они вот, им некогда маскироваться, когда идет разговор между своими, они решают просто конкретные проблемы, и две пресс-службы друг с другом отчаянно конкурируют, потому что они зависят каждый от своего начальника.
Ну, сейчас мы говорим о форме, и буквально через несколько, буквально секунд после короткого объявления мы поговорим о сути того, кто же управляет Россией.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Праздничные даты августовской революции 91 года встречаем с народным депутатом России Виктором Аксючицем и командиром отряда защитников Белого дома Владиславом Крайником.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в субботу в 7 и в понедельник в 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время гостей». Мы говорим о том, кто управляет Россией, Путин или Медведев, с Дмитрием Орешкиным. Теперь о сути всего этого. Давайте по ключевым точкам. Саяно-Шушенская ГЭС. Очень серьезная трагедия, техническая катастрофа. Дмитрий Медведев посылает Владимира Путина в самое пекло, что называется, разбираться с тем, как долго займет восстановление, разбираться с тем, что делать с родственниками погибших и пострадавших и так далее. Вот нет ли здесь проявления прямого власти Дмитрия Медведева над Владимиром Путиным?
Ну, мне кажется, это опять не сущностное, а вот такое медийное проявление. Мы слышали, как вот жестко было сказано там, ну, практически, езжайте и разберитесь. То есть я вас делегирую, я вам поручаю. Можно это интерпретировать как угодно, может быть, они договорились, и, скажем, все равно Путину надо эту проблему так или иначе решать по статусу, потому что он премьер, соответственно, отвечает за все то, что связано с экономикой. Можно это интерпретировать как то, что вот Медведев подчеркивает свой начальнический статус. Но я-то хотел бы о другом сказать. Мне кажется, что стилистика, которой следует Медведев, она ведь, по сути, путинская. Вот это некоторый мачизм, вот это некоторая такая вот решительность, может быть, даже чрезмерная, которая, кстати говоря, проявилась и в письме к запорожским казакам, которые писали турецкому султану, или наоборот, я уж там запутался, тоже вот такой вот жесткий.
Ну, запорожским казакам, те, которые поближе к Киеву, я так понимаю.
Ну да, конечно. Тоже вот такая стилистика, заданная еще в 2006-2005 годах, когда вот Россия поднимается с колен и даже демонстрируя свою собственную политическую такую самостоятельность, решительность, активность, де-факто Медведев очень четко наследует Путину. Он пытается быть жестче Путина. И в этом смысле он, получается, как бы в его же шкуре и работает, катится по тем же самым рельсам. Так что в данной ситуации уже не так важно, кто из них, потому что задана система ценностей, и выйти за эту систему ценностей, построить свою систему ценностей, у Медведева явно не получается. Неважно, это, так сказать, совпадает с его внутренними интенциями, что он тоже хочет быть таким вот суровым, или он просто вынужден в этом коридоре идти, потому что другого коридора перед ним нет.
Естественно, тема является замечательной поляной для шуток наших радиослушателей, которые сейчас шлют нам смски. В основном это, например, Ян пишет, что три единства России и веры – это отец Путин, сын Медведев и Святой Дух Газ. Вот. И... Или, а вот совсем серьезный, Андрей из Одинцова. Я простой житель России, полтора года в раздумье, кто правит страной, Путин или Медведев. Мое мнение, что у нас два президента. Путин дает указания, Медведев исполняет. Ну, и он спрашивает, естественно, мнение гостя Дмитрия Орешкина. Ну, вот, действительно, кто же там дает указания? Потому что есть некое ощущение, что после событий российско-грузинской войны, и, может быть, даже после «Большой восьмерки», Медведев поменял тон, причем менял он его именно уже в ходе «Большой восьмерки». Там была очень интересная разница картинок, как он обнимался и улыбался западным лидерам, когда его снимали просто вместе с ними, и как он жестко что-то такое, как будто кому-то говорил, когда он подходил к российским телекамерам.
Ну, во-первых, я... подтвердю то, что говорил в самом начале. Мне тоже кажется, как вот и нашему слушателю, что все-таки главным остается Путин. Причем не как персонаж, а как система ценностей. Вот он сформировал эту систему, коллективный Путин, можно сказать, и Медведев не может из-за рамки этого коллективного Путина выйти. Или не хочет. Может быть, хотел, потому что сначала он подавал такие либеральные сигналы, но как раз вот после грузинской войны он оказался жестко вписанным в эту модель. И, может быть, одно из важнейших политических последствий этой войны как раз в том, что и заключается, что альтернатива была убрана на корню. Потому что если ты сейчас будешь демонстрировать какую-то там избыточную мягкость или еще что-то, то это означает, что ты поддерживаешь антиправительственную линию. Вот по той же самой... То есть, как бы, вот, понимаете...
Был очень интересный момент, когда, помните, Путин встречался с политологами Валдайского клуба, и он им сказал напрямую, как будто запрогнозировал деятельность Медведева на большое время вперед, что вы потеряли возможность, западные, вообще не вы, а западные страны потеряли возможность наладить отношения. Ну, фактически подтекст был такой, что вы потеряли возможность дать Медведеву развиться в либерального лидера. Вы ему, что называется, не помогли.
Ну, это называется обычной такой операцией прикрытия в политике, потому что кто не дал возможность, это вопрос достаточно сложный. Тот же самый Путин, когда обсуждалась проблема передачи власти, говорил, тем же самым западным журналистам, говорил, что легче с Медведевым не будет. Он так жестко сформулировал, если вы это помните. Так вот, грузинская война, она же очень... жестко поставила вопрос, или ты с этой стороны, или ты с той стороны. Если ты с той стороны, если ты сомневаешься в том, что эта война была оправдана, что она принесла для России больше пользы, чем вреда, то тогда ты вроде как выпадаешь из системы ценностей Путина. А если ты по другую сторону, то ты вместе с Путиным, значит, ты, соответственно, должен быть очень жестко антизападным, очень жестко антиамериканским.
Но все равно, видите, да, вместе с Путиным. То есть совершенно очевидна последовательность, кто в этой паре первый.
Я думаю, что эта партия была разыграна как раз в значительной степени для того, чтобы жестко встроить Медведева вот в эту самую систему, из которой он уже выбраться не может, даже если бы и хотел.
Вот давайте посмотрим. Кстати, я на секунду отвлекусь и объясню, почему все-таки мы эту тему затронули. Конечно же, не из желтого или там какого-то такого любопытства, кто же на самом деле рычагами двигает. Это подразумевает анализ этой системы, подразумевает анализ системы управления. А именно кризис системы управления очень многие сейчас констатируют. Например, возобновление напряженности на Кавказе очень серьезное. Технологические разные происшествия, катастрофы, та же катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, и, естественно, очень многое, как с этими ситуациями бороться, как их, может быть, прогнозировать и предупреждать, зависит от системы управления. Мы фактически анализируем это. Дмитрий Борисович, вот если говорить об окружениях, если говорить о той свите, которая играет короля, вот насколько... осталось за Путиным, скажем, его команда, и появилась ли своя команда у Дмитрия Медведева, хотя бы чуть-чуть способная конкурировать с командой Путина?
Вот эта команда формировалась до как раз грузинской войны. После этого практически я не вижу ее проявления. Я не вижу, на кого Медведев может всерьез опереться. Потому что медийные элиты в целом работают на Путина, силовые элиты однозначно работают на Путина, денежные потоки под контролем Путина, и, собственно говоря, если возникают какие-то конфликты в этом, какие-то конфликты потенциальные даже в этом думаверате, то опереться в политической борьбе практически нечего. На кого может рассчитывать Медведев? У него вот нет ни силового ресурса, ни поддержки в региональных элитах, ни в каких других, так что он, в конце концов, он остается ведомым в этой паре, и даже не очень понятно, кто ведет-то. То есть мы можем говорить, что Путин ведет, но я бы сказал, что даже шире, что ведь просто страна поставлена на рельсы, по которым она может катиться только в одном направлении. И тут неважно, персонально Путин, я еще раз скажу, что работает коллективный Путин, работает система ценностей, которую он создал, укрепил, которая многим нравится. И вот выйти за рамки этой системы – это уже оказаться диссидентом.
Здесь очень важная деталь, да, важная деталь, заключающаяся в том, что все-таки даже если Медведев рискует, выходя за рамки этой системы, он, тем не менее, избранный глава государства, которому еще 2 года править минимум, да, и здесь Чобан, собственно, не подиссидентствует. В свое время Борис Николаевич Ельцин очень серьезно подиссидентствовал, когда пошел против всенародно избранной власти. Он же тоже был всенародно избранным. Это был 93-й год. Я к тому, что, конечно же, не дай бог там пережить еще раз то же самое, но это были прецеденты, что называется. И вам кажется, что Медведев не может, или он все-таки часть, он так же думает?
Я думаю, что он не может, и вследствие этого думает так же. Но, на самом деле, ну, представьте себе, что он вообще зачем на самом деле сейчас вступать в конфронтацию? Пока вот идея тандема или думверат, очень удачная политическая идея, она, в принципе-то, хороша, когда все хорошо. Когда растут цены на нефть, и когда власть популярна, и тогда, в общем, можно вполне делить эту самую власть, делить и, соответственно, кормить элитные группы, которые себя хорошо чувствуют и демонстрируют лояльность. Проблема в том, что ситуация-то ухудшается. И вот здесь я вижу как раз некоторую серьезную угрозу, потому что если все хорошо, то все хорошо. А если плохо, то кто-то должен нести ответственность за то, что плохо. И вот выдержит ли испытание ответственностью вот этот думверат, я не уверен, потому что если и дальше будет ухудшаться ситуация, по-видимому, она будет ухудшаться, я имею в виду экономическую, социальную, то, по идее, отвечает за все Путин. Вот именно потому, что он главный, и именно потому, что он создал эту модель, и именно потому, что он построил эти рельсы, по которым мы сейчас катимся.
Можно я вас прерву, потому что просто удивительно совпадающее с тем, о чем вы говорите, сообщение по СМС. Неужели кто-нибудь сомневается, что Россию управляет Путин и только Путин? В последнее время Медведев немного заматерел, изображает самостоятельность, но все его выступления и речи – это речи Путина, произнесенные другим голосом. Ведь Медведев не самоубийца, и все понятно, так что мы обречены на путинизм. Еще сообщение, это были авторы Майоровы. Вы говорите, кто правит Россией, Медведев или Путин. А не предполагаете ли вы, что управляют Россией не названные люди, а те, кто находится в тени, именно те, наверное, которые долгое время проводили политику КПСС? Виктор Иванович из Москвы. Ну, из КПСС не все, кстати, там вышли, и уж из такой правящей КПСС 25-летней давности точно не все. Давайте вот о чем поговорим. Здесь есть модель, воплощающаяся, как уже мы посмотрели, и, соответственно, как-то сталкивающийся с этим реальностью, тот же самый кризис. Вот если делать Путина ответственным в сознании людей, я имею в виду, если сознание людей, осознавая, что он вроде как лидер, делает его ответственным, то какие шаги вы предполагаете со стороны власти? Ведь если это путинская модель, он главный, он ответственный, тень падает на всю власть.
Ну, вот это-то самое и тяжелое, потому что если действительно ситуация пойдет дальше под горку, то надо или признавать, что курс был неправильным, и тогда происходит некоторый раскол во властной группе. Никто не хочет отвечать за чужие грехи, и Медведеву терять популярность вслед за Путиным не к лицу и не интересно. Любой политик пытается сохранить свое доминирующее политическое положение. И если идет дальше дело хуже и хуже, то, естественно, Медведев должен каким-то образом отдистанцироваться и сказать, что вот я-то в этом не виноват, а виноваты в этом другие. Кто другие, понятно. Значит, другие – это коллективный Путин. Вот тот самый, те самые люди за спиной, о которых нам упоминали. Сейчас, секундочку, я эту мысль довершу. Но ведь и Путин очень хорошо понимает, что ему совершенно не хочется быть ответственным. Соответственно, он не может позволить Медведеву ходить на длинном поводке. Он изо всех сил его пытается к себе притянуть, что уж... обои полетим, что это называется, там, и падать будем, соответственно, вдвоем, так что обоим достанется. И вылезать будем тоже вдвоем.
Вот чудесное сообщение Натальи Михайловны из Москвы. Мне кажется, что главное не Путин и не Медведев, а их кукловоды-силовики. Год назад Путин как-то ответил на подобный вопрос. Последнее слово остается за Медведевым, то есть за все будет отвечать Медведев. Думаю, ответит. Выборы не за горами, Наталья Михайловна. Ну, на самом деле, насколько я помню, Владимир Путин до сих пор еще не ответил конкретно на вопрос, например, хочет ли он сам, чтобы Медведев шел на второй срок?
Не ответил, конечно. Ну, собственно говоря, сейчас еще о втором сроке говорить рано. Я думаю, что Путин и сам не промах занять. Да даже дело не в том, хочет он или не хочет. У него есть такой термин в политологии, который изучает авторитарные режимы. Называется стратегия выхода. Вот если ты во главе авторитарной власти, то тебе подчиняется все: парламент, суд, средства массовой информации, политические партии у тебя ходят на коротком поводке. И тебе можно все, даже если это противозаконно. Но если ты слез с этой вершины, и кто-то другой на нее взобрался, то ты становишься точно таким же бесправным, беззащитным, никакой закон тебя не защищает, никакой парламент, никакая политическая партия тебя не может ограничить от произвола преемника, который взобрался на эту самую вершину. Поэтому залезть на вертикаль трудно, а спуститься с нее, не потеряв вот жизненно важных органов, вообще невозможно. Поэтому приходится сидеть там наверху. И как только ты чувствуешь угрозу со стороны, скажем, своего партнера, ты его обязан к себе поплотнее привязать, чтобы было понятно, что если уж свалимся, то вдвоем. Так что сиди и сохраняй эту вертикаль, потому что и тебе хорошо не будет. Вот это главная такая внутренняя интенция всех этих политических разговоров.
Ну что ж, как эта система будет действовать в достаточно явно ухудшающемся положении в России, мы поговорим во второй части. Не отключайтесь. Ну, а в 22 часа по московскому времени сегодня аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая, как всегда, Ирина Лагунина. И темы: бомба для Сталина к 60-летию испытания советской атомной бомбы, российские экологи о последствиях аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, Испания, отдых в эпоху кризиса и наука, продолжение беседы об альтернативных теориях эволюции.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В результате терактов в Грозном погибли 4 милиционера. Один сотрудник правоохранительных органов и 2 случайных прохожих получили ранения. Число жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС достигло 47. Пропавшими без вести числится 28 сотрудников станции. Как сообщают российские средства массовой информации, глава МЧС Сергей Шойгу заявил, что процедура опознания тел затруднена тем, что спасателям приходится доставать из затопленных помещений фрагменты тел и тел погибших. Дело об исчезновении обнаруженного на днях российского сухогруза «Арктик Си» совместно расследуют Швеция, Финляндия и Мальта. Следственная группа во главе с финским следователем базируется в Хельсинки. Об этом корреспонденту «Радио Свобода» сообщила Линда Видмарк, пресс-секретарь шведской национальной криминальной полиции. В Грузии власти сообщили о начале судебного процесса по делу о 4 десятках военнослужащих. Как заявила представитель суда, подсудимые обвиняются в организации заговора с целью свержения правительства и захвате военного имущества в мае. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд выразил глубокое сожаление в связи с тем, что Ливия приветствовала на своей земле человека, причастного к взрыву самолета над Локерби в 1988 году. Президент США Барак Обама назвал ошибкой освобождение ливийца из тюрьмы в Шотландии, где тот отбывал пожизненное заключение. Независимая избирательная комиссия Афганистана призвала претендентов на пост президента проявить терпение и дождаться официальных результатов вчерашних выборов. Северная Корея направила в Сеул высокопоставленную делегацию для участия в государственной церемонии памяти скончавшегося экс-президента.
В эфире программа «Время гостей». У микрофона Данила Гальперович. Мы говорим о том, кто же правит Россией, Путин или Медведев, с Дмитрием Орешкиным. Я сразу начну с одного из СМС-сообщений. И после того, как я его прочту, а Дмитрий Борисович на него ответит, я скажу телефоны нашего прямого эфира и будем с вами говорить в прямом эфире. У Путина хороший запас жертв, которые можно будет бросить с кремлевского крыльца на растязание народу, в случае чего. Тут и либеральные реформаторы, гайдаристы-чубайсовцы, и опостылевшие, проворовавшиеся региональные царьки, типа Шамиева и Рахимова, и остатки, простите, ельцинской олигархии, Потанин, Дерипаска и прочие. Вот если мы пришли к тому, что эта система может дать сбой, в ней в самой могут начаться разногласия и вот желание разорвать столь тесные узы, которые есть сейчас, то не прав ли наш слушатель Александр, который пишет, что можно много на кого все спихнуть?
Отчасти да. Ну, я бы не согласился, что так легко можно бросить на вилы, скажем, Шаймеева. Это себе дороже будет, потому что Татарстан и татарстанская элита очень на него четко ориентирована, на Шаймеева. Она его в обиду не будет давать, и потом беды не оберешься, скажем, с националистами татарстанскими, которые сразу же вылезут. Пока ты их держишь, так сказать, в загоне, за заборчиком, а если Москва попробует что-то там сделать с Шаймеевым, то их сразу выпустят, чтобы Москва понимала, на самом деле, как устроена политическая реальность. Хотя святая правда в том заключается, что популярность региональных руководителей действительно быстро падает. На 20, на 30% местами рейтинг региональных начальников снижается. Это интересно очень отражает устройство нашего общественного мнения, которое прощает самых высоких начальников, потому что они в глазах общественного мнения отвечают за что-то главное. А главное – это у нас там Гондурас, главное. Это вот,
ну, главное, я так понимаю, чтобы не было войны.
Ну,
чтобы не было войны.
Нет, почему? Сейчас очень даже люди охотно бы и на войну среагировали, вот как на грузинскую войну-то. Угу. Вот как раз главное – это геополитика, это дать отпор там, домогательствам НАТО, вот такие вещи. А за экономику отвечают губернаторы, как бы. Вот такое интересное разделение произошло. Ну, в любом случае, действительно, кого-то можно сбросить. Можно сбросить. Собственно говоря, мы уже вот слышали, как Сергей Марков говорил, что там в Белом доме есть пятая колонна, которая разрушает отношения России с Белоруссией, назвал господина Кудрина представителем этой пятой колонны. То есть, ну, уже есть люди, которые охотно ищут врагов народа и, значит, подготавливают почву для того, чтобы кого-то там скинуть.
Не опасно вообще? По-моему, Алексей Леонидович Кудрин один из самых близких людей для Владимира Владимировича
Путина. Я тоже думаю, не от большого ума сказано-то на самом деле, но ведь сказано, значит, если, соответственно, о чем-то там думать-то или услышано от кого-то. Конечно, можно кого-то...
Может, попросили?
Ну, да я думаю, что это просто тот случай, когда впереди паровоза кто-то бежит. Вот. Но ведь люди-то все-таки умнее даже, чем в советскую эпоху, несмотря на то, что ограниченные возможности получения информации. Вертикаль у нас в стране. Значит, нам же говорили, что все есть главный начальник, который за все отвечает. Это очень хорошо звучало, когда у нас каждый год реальный располагаемый доход населения на 10%.
Ну да, я понимаю, что столб срубить гораздо легче, чем пирамиду, грубо говоря.
Ну да. То есть ну, это да. Ну, и вот оставить эту самую вертикаль, то есть поменять в мозгах, вынуть одну, там, один какой-то файл, а поставить другой. То есть вроде как вертикаль... А она не работает, но те, кто на вертикали, не виноваты. Вот довольно замысловатая категория такая. Я думаю, что ее попытаются сделать, решить эту проблему, но все равно губернаторами не отобьешься, потому что вся система строилась в течение нескольких лет, и мы помним, кто ее строил, и мы помним, кто главный. Соответственно, народ будет так или иначе понимать, как относиться к первому лицу. И вот здесь как раз может начаться вот это самое выяснение, а кто же, собственно говоря, отвечает за все то, что что неудачно получилось.
Обрезание веревок между собой.
Да, вот эта вот связь может рухнуть в этот момент.
Итак, телефон прямого эфира давно обещанный 8 800 200 ровно 2212. Напомню, что он бесплатный для жителей всех регионов России. Еще раз, 8 800 200 ровно 2212. У нас уже есть первые звонки. Кирилл из Москвы, пожалуйста, вы в эфире, если можно, коротко.
Да, коротко. Я думаю, ни Путин, ни Медведев не управляет Россией, управляют чиновники, но они, как главные чиновники, кошмарят чиновников, то есть бегают и везде затыкают дыры. И, конечно, пока каждому гражданину не будет дана возможность зарабатывать и не будет защищаться право гражданина, то так и будет, что у нас никто не будет работать, а чиновники будут обогащаться. То есть фактически за все время правления ведь они ничего не сделали. То есть нету ипотеки, нету жилищных программ, рождаемость не очень
повысилась. А мне кажется, извините, пожалуйста, Кирилл, да, что одного легкого движения брови Владимира Владимировича Путина хватило бы в некоторых областях, чтобы там зашевелились.
Я думаю, волос не хватит на всю страну в бровях Путина, чтобы заткнуть все дыры, которые сами по себе образуются.
Ясно. Поэтому спасибо большое. Значит, проблема. Ну, понятно, значит, виноват чиновный класс. Как вы к этому относитесь?
Ну, как всегда, и в этом правда есть, но кто этот чиновный класс создавал? Тут логика очень простая. Раз ты укрепляешь государство и, соответственно, сужаешь права самоуправления, то ты размножаешь чиновный класс. И от него потом сам становишься зависимым, потому что он является той базой, на которой ты опираешься. А потом получается странно, потому что потом господин Грызлов жалуется на съезде «Единой России», что у нас чиновничество что-то очень стремительно размножается. По 100 тысяч в год, он говорил, за 8 лет 800 тысяч новых чиновников, и в результате у нас бюрократии стало больше в России, чем во всем Советском Союзе было, который тоже был бюрократизирован до предела. Но ведь это же не на пустом месте. Это же,
опять, ну, конечно, там же хорошо кормят.
Во-первых, это хорошо кормят, а во-вторых, кто-то создал систему, которая привлекает людей в чиновничество, и эта система до сих пор работает, потому что частный бизнес переживает кризис очень болезненно, а вот сфера бюджетного финансирования, она относительно благополучная, и как раз на ней-то чиновный класс и кормится, и будет кормиться, потому что как раз и Путин, и Медведев очень хорошо понимают истинную политическую базу свою, и обижать чиновный класс они будут в самую распространенную последнюю очередь.
У меня, кстати, вопрос к радиослушателям, которые нам сейчас звонят, дозваниваются, и спасибо вам за это огромное. Тоже сразу говорите в эфире, вот кто по-вашему правит, Путин или Медведев? И Валентин из Рязани, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я абсолютно с вами согласен, что смена системы возможна только через приход к власти нового Горбачева и вслед за ним нового Ельцина. Весь вопрос, когда? Поскольку, я думаю, ФСБ новые ошибки такое не даст, как в 80-х годах. А правят, ну, я думаю, что все-таки правят они вместе. Спасибо.
Спасибо большое. Из Москвы, Михаил, здрасте, вы в эфире. Ваше мнение?
Ну, по поводу того, кто правит, у меня мнение такое, что есть какие-то люди, которые стоят за всем этим, которых мы действительно не видим. И Путин, и Медведев, в их руках просто марионетки.
И еще очень интересно.
Такой комментарий, не вопрос, скорее комментарий. Поработав во многих компаниях, я понял, что в русском бизнесе очень мало профессионалов. Я думаю, что у нас в руководстве страны точно так же в большинстве это случайные люди. И профессионалов там практически нету, и сейчас их не пускают. И пока у нас во власти не появится профессиональных управленцев, у нас лучше в стране не станет.
Спасибо большое. Ну, я не знаю насчет профессиональных управленцев. Я не помню, чтобы, скажем, Франклин Рузвельт заканчивал что-нибудь по специально по управлению страной, или Уинстон Черчилль, или генерал де Голль особенно. Ну, вот действительно, есть такая конспирология. И как вы считаете, Дмитрий Борисович, вот очень много людей говорит, что да не они правят вообще оба. Я вот сейчас смотрю на пейджер, вот, разве один Путин контролирует Россию? Путин – это шоу по телевизору, а Россию контролирует та группа людей, которая направляет все денежные, сырьевые и другие потоки. Тра-та-та, пишет Татьяна. Ну вот откуда это? Откуда ощущение, что вообще не они правят, а вот кто-то там тихий за кулисой двигает чем-то?
Ну, трудно объяснить, откуда так восприятие устроено. Но ведь действительно, я, например, пользуюсь таким термином, как класс бюрнеса, то есть бюрократический бизнес или бизнес, который тесно связан с бюрократией. Бизнес зарабатывает деньги и прикармливает бюрократию. Бюрократия создает этому самому бизнесу льготные условия, защищает его от конкуренции, обеспечивает ему поддержку на международном уровне и, соответственно, пользуется откатами от этого же самого бизнеса. Они друг друга очень тесно любят, они уже срослись в единый комплекс. Да, в любом городе нашей необъятной родины есть такой участочек, где вместе стоят особняки крупных бюрократов и крупных бизнесменов. Причем, если у бизнесменов понятно, откуда деньги берут, там, наворовали, наработали, это уже можно обсуждать, то откуда они у чиновников, которые зарабатывают, там, ну, скажем, 1000 или 2000 долларов? И никто этот вопрос не задает. Они живут в одном отдельном мирке, потому что на самом деле они друг с другом очень тесно связаны. И, конечно, этот класс и управляет страной. Но он делегировал во власть конкретно Владимира Владимировича Путина.
Да, но сначала есть одна маленькая деталь. Есть же совершенно четкая штука, такая харизма называется, да, когда человек показывает мышцы изо всех сил, когда человек говорит, что я на самом деле с народом. Вот тут один из наших слушателей привел высказывание Макиавелли, что правителю стоит только возглавить народ против знати, и он победит.
Собственно, не всегда.
Ну, конечно, не всегда. Иногда его довольно быстро побеждают, в смысле правителя, с помощью чего-нибудь дворцового, но тем не менее. Вот тут правда первичен вот этот класс бюрнеса, который вы назвали, или все-таки первичен тот, кто обеспечил ему условия, и он подрос быстро-быстро?
Я думаю, что осознанно создавался вот этот класс, осознанно на него опирается нынешняя властная верхушка, потому что ей это выгодно, она тоже от этого обильно кормится. И здесь примерно та же самая проблема, что курица и яйцо. Если в лихие ельцинские годы все-таки у нас доминировал бизнес и в политике тоже, то в связи с укреплением государственности, вот этих государственных учреждений, силовиков, в эту структуру влилась большая доля бюрократии с ее политическим
представлением. Понимаете, вы сейчас говорите ужасную вещь, на самом деле. Вы говорите, что вся та минимальная, от минимальной до максимальной надежды, которую хоть кто-то возлагал на Дмитрия Медведева, ну, были такие, наверное, наивные люди, их была куча, вот они как-то этим надеждам вообще не суждено сбыться, получается?
Ну, понимаете, как Россия огромная страна, очень медленная страна. Россия любит думать медленно, запрягать долго, а ездить быстро. Вот все эти надежды либеральной общественности, они, в общем-то, порождены жизнью в постиндустриальных, достаточно продвинутых центрах, типа Москвы и Питера. А страна, она достаточно консервативная, она так болезненно переживала вот этот рывок 90-х, что просто некоторый откат назад был неизбежен. Ну, после любой революции бывает реставрация или реакция, называйте как угодно. Это нормально, неизбежно. И мы сейчас переживаем вот это вот эпоху. Понятно, что люди, политики, прежде всего отстаивают свои интересы, в том числе и шкурные. И вот сейчас, пользуясь преимуществами рыночной экономики, когда в стране стало гораздо больше денег, чем в советскую эпоху, что там, не говорите, на самом деле и машин стало немерено.
Нет, денег просто не было, и они появились.
Они появились. И, значит, естественно, эти деньги поделило не население между собой, а в первую очередь вот те, кто пошустрее, поумнее, порешительнее, понахальнее, называйте как угодно. И сейчас они заинтересованы в том, чтобы эту ситуацию законсервировать. Ну, им не нужна конкуренция политическая, чтобы потерять свою позицию, им не нужна конкуренция экономическая, чтобы снижать цены.
Но так как вы говорите, это да, может продлиться,
не знаю. Вот я думаю, что это ограничено, потому что, вот, судя по реакции радиослушателей, да и судя по реакции того же самого Бюрнеса, он же понимает, что тесновато становится. Вот что-то, ты заработал там денежку, тут пришел товарищ с погонами, и я у тебя ее отобрал. Это не всем нравится.
А если ты не заработал денежку? Есть же огромный политический пассивный класс, который на самом деле... Люди-то хорошие, но у них вполне по-прежнему ничего особого нет.
Конечно, вот их кормят как раз державной риторикой, что мы поднимаемся с колен, и люди на это, в общем-то, радостно идут. Тем более, что надо честно сказать, что все-таки жизнь-то улучшалась. 10% в год реальные доходы населения увеличивались. Ну, у кого больше, у кого меньше, как всегда. Но мы жили лучше год от года. И люди говорили за это спасибо Путину. Но никто не хочет сказать спасибо рыночной экономике, которая в 90-е годы
строила. Ну да, и разница в 10 раз в цене нефти.
Ну, проблема-то в том, что сейчас лучше жить не будет в ближайшие несколько месяцев. И вот тут-то уже и тот же самый аристократический класс наш будет предъявлять некоторые претензии к вышестоящему руководству.
Мы очень быстро сейчас примем 2 звонка. Спасибо, что звоните, оставайтесь на линии. Москва, Александр, здравствуйте, в эфире, говорите.
Добрый вечер, добрый вечер.
Да, если можно.
Я вот хотел вот о чем поговорить. В синергетике есть такое понятие криода, то есть горизонта прогноза. И вот я хотел бы вот это понятие каким-то образом применить к сегодняшней ситуации. Где-то в начале перестройки была катастрофа в Чернобыле. После этой катастрофы началась, скажем так, определенная, как это ни парадоксально, интеграция правых и левых сил.
Ну, понимаете, можно я вам сразу отвечу, просто потому что времени мало. В самом начале правления Владимира Владимировича Путина была катастрофа Курска. И, в общем, нет, как-то не определило это все.
Катастрофа Курска – это не та проблема, не та катастрофа, как катастрофа техногенная. За техногенную катастрофу должны отвечать высшие руководители. Тогда за Чернобыль ни один высший руководитель, в том числе Горбачев, не взял на себя ответственность. Так и здесь. Отсюда возникает проблема то, что сегодня власть, ну, как уже ранее говорили, управляет не Путин, управляет не Медведев, а есть некая третья сила. Вот, собственно говоря...
Спасибо большое. Да. Третью силу мы пытаемся определить, если, конечно, она есть. Еще раз говорю. Мы из Москвы. Виктор Иванович, здравствуйте, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Я коротко. В связи с тем, что оператор 5G связи передал не то, что мы его...
Давайте, пожалуйста, побыстрее.
Хорошо, значит, я объясняю, что не Путин и не Медведев управляют Россией. Представь себе, что в 90-х годах пришел бы кто-то из КГБ власти. Это было бы недопустимо. И они медленно и упорно вели своего человека, именно своего человека, чтобы привести его к власти. Это хорошо заметно по всей картине. Посмотрите внимательно. Я думаю, Олег, на это можно проследить.
Хорошо, поэтому сейчас, кстати, мы будем это прослеживать.
Третья сила именно является именно сотрудник КГБ.
Давайте спросим. На самом деле, кстати, может ли быть такое, что та сила, которая действительно в Советском Союзе была очень хорошо организована, ну, корпорация была корпорацией, и которая, пожалуй, больше всех потеряла во время смены режима. Могла ли эта сила откристаллизовать вот всю эту систему, которую вы потом описали?
Ну, когда я общался с генералами из этой уважаемой структуры, я бы сказал так, что они не то чтобы потеряли, они, конечно, потеряли, но они очень остро чувствовали, что они не добрали. И, значит, в начале нулевых годов они говорили, ну, теперь наше время, вот мы сейчас наведем порядок. И за этим, очевидно, прослеживались интересы и к собственности тоже. То есть, конечно, я бы сказал шире, не только чекисты, но и силовики тоже. Хотя далеко не все, скажем, армейцы что-то получили вот в результате путинских
годов. Я поэтому говорю скорее о чекистах.
В основном, конечно, такие вот люди из спецслужб, корпоративные люди, да, вот, они естественным образом и в бизнесе преуспели, потому что у них есть то, что называется крыша, у них есть то, что называется корпоративная поддержка, и они сейчас действительно наверху, и они-то и создали вот эту систему вот Бёрнеса, про которую я говорю, и, конечно, они не хотят с ней расставаться.
У нас очень интересная получается цепочка. Можно ли тогда проследить вот такую штуку, что, в общем-то, спецслужбы, действительно получив шанс в начале 2000-х годов реализовать себя во власти, сделали такую систему, при которой наш вопрос, кто правит, Медведев или Путин, действительно не является слишком существенным, потому что класс, который они сформировали, не дает больших, что называется, виляний по вот этому вот фарватеру, который они определили.
Ну, вы знаете... Отчасти да, ну, как любое утверждение, оно в некотором смысле ограничено, потому что эти люди все-таки достаточно грамотные, они достаточно умны для того, чтобы понимать, что не выдержат, если все затащат на себя, поэтому удалось выстроить вот...
Один раз Дзержинского с площади уже снимали, да?
Да, но они хорошо понимают, что надо дать всем влиятельным политикам или всем, у которых есть политический ресурс, по куску. Значит, надо дать медийным элитам кусок, надо дать региональным элитам кусок, надо дать бизнес-элитам кусок. Что-то у них отобрать,
правильно,
конечно.
Правильно ли я вас при этом понимаю, что самоорганизация общества вообще недостаточна для того, чтобы на нее обращать внимание и давать
общество,
ей кусок?
Общество политическим ресурсом не обладает. Оно может сколь угодно негодовать или восхищаться, ну, точнее говоря...
Нынешнее российское общество.
Нынешнее российское, конечно. Точнее говоря, его те же самые власть придержащие очень рационально оценивают. Вот если на 10% зарплату повышать, то общество будет довольно. И если ему рассказывать про то, что мы поднимаемся с колен, общество будет аплодировать. То есть 10% им, а, скажем, 300% себе. Примерно такое распределение. Если у кого есть реальные ресурсы? У масс-медиа есть, у региональных начальников есть. Им надо, соответственно, больше давать. Вот они нащупали это, и это то, что удачно Глеб Павловский назвал путинским консенсусом элит. Проблема в том, что сейчас этот консенсус начинает поскрипывать и понемножку сыпаться. И вот как вот они с этим самым на снижающемся денежном рынке, когда не удается так обильно всех заинтересованных питать, как они выдержат? Вот для меня это очень серьезный вопрос. Начинаясь, конечно, это касается еще и общества тоже, потому что в первую очередь реальные располагаемые доходы снизились сейчас у народного населения.
Давайте попробуем все-таки посчитать, вот как действительно, если будет продолжаться снижение курса национальной валюты, невозможность, да, снижение, соответственно, ВВП очень серьезное, потому что ничего не производится толком. Как в этой ситуации, какие есть варианты того, как будет развиваться?
Губернаторы начнут скрипеть. Они уже сейчас говорят, если ты как бы нам даешь команды, что я...
Ты кому они говорят?
Наверх. Так вот, они не напрямую, понимаете как? Вот это же все очень тонко. Это они смотрят начальника ему в глаза и виляют хвостом, а потом, когда выходят из двери, плюют через плечо и говорят, вот команды дает, а денег нет. Например, ну как я могу, что я разорваться могу, что ли, этот кризис проклятый решать? Ты или деньги дай бюджетные, тогда я дыру золотаю, или уж не
команды. Но про кого они думают, что он может дать бюджетные деньги? Они думают
про
так, про Путина?
Про Путина. Угу. Конечно, это все-таки он сейчас главный. И то же самое силовики, ведь военные очень не рады. Вот мы как-то говорим силовики, а у военных тоже очень проблемы серьезные. Так и нет у них жилья. Да нет, ну мало того, что они воюют, тут погибают там без особой радости, но еще ведь им за это и платят довольно скудно, прямо скажем. А уж про жилье я и не говорил, да еще это военная реформа весьма непопулярная. Так что вот и, конечно, важнее всего сейчас для правящих групп силовиков задобрить, потому что они боятся просто элементарно военного переворота.
Хорошо, но вот губернаторы и
силовики и масс-медиа.
Губернаторы все-таки это нечто отдельное от силовиков.
Конечно, отдельное.
Вы сказали, что они заскрипят. Заскрипеть могут силовики? Реально?
Да.
Они все-таки, по-моему, по-прежнему видят Владимира Путина как такого все-таки главного из класса пробившегося наверх.
Ну, вот представим себе такую гипотетическую ситуацию, что верховный главнокомандующий отправляет премьер-министра в отставку.
О, это как раз было 10 сообщений, смс-сообщениями ниже. Тут было такое, было такое предложение.
И, значит, вот на самом деле в реальной политике это решение возможно в том случае, если главнокомандующий уверен, что армия его поддержит. Если он уверен, что парламент ему сразу же не объявит импичмент, а он объявит, потому что парламент зависит от Путина, а не от Медведева. Если он уверен, что средства массовой информации не преподадут это как попытку разрушения основ государства.
Я правильно понимаю, что мы исключаем этот вариант?
Пока да. Пока да. Вот для того, чтобы это сделать, надо ощущать за собой определенную силу. А вот Путин как раз никак не может допустить, чтобы эта сила появилась за спиной Медведева.
Еще два звонка быстро принимаем. Хорошая беседа. Олег Андреевич из Ленинградской области. Здрасте.
Здравствуйте.
Если можно, коротко, пожалуйста.
Коротко скажу, что правит не Путин и не Медведев. Правит капитал.
Понятно, спасибо это... большое. Это есть, это уже высказываются такие предположения и в наших СМС-сообщениях. Из Московской области. Ольга, здравствуйте, пожалуйста.
Добрый вечер. Когда вот я слушаю Медведева, как-то, знаете, испытываю какую-то неловкость и неудобство. И кажется мне, он что не может, он и не хочет править. А правит, по-моему, Путин. И во всех областях нашей жизни, и во внутренней, и внешней политике чувствуется именно почерк Путина. Его личные вкусы... его пристрастие.
Ну
это
да, вы, собственно, да, вы, собственно, говорите примерно то же самое, что Дмитрий Борисович Орешкин,
его
все правильно.
В образовании, в искусство, в кино, везде он проталкивает свои взгляды, свои пристрастия, вкусы.
Спасибо большое. Спасибо. Ну вот есть полно смс-сообщений, например... Я вот не понимаю, в 17 году к власти пришли полуграмотные рабочие и крестьяне, неоднократно поднимали страну из руин, более-менее сносно жили, не считая отдельных недостатков. В 91-м пришли юристы и экономисты, развалили все. Вот как вам такой взгляд?
Ну, это очень понятная логика. Мне кажется, здесь просто время неправильно интерпретируется, потому что мне-то кажется, что Советский Союз развалился еще где-то начиная с 80-х годов, когда рубль был двуголовым уродом, половина наличный, половина безналичный. Безналичный дорабатывать не было никакого смысла. Экономика стагнировала. Люди, как тогда говорили, делали вид, что работают, а власть делала вид, что им платят. И было, по-моему, всеобщее ощущение, что так жить нельзя, и мы ждем перемен, да. И Цой так пел, и Говорухин такие фильмы снимал. Надо было что-то делать. А было ощущение, что вот это уже тупик. И последующие годы это не то, чтобы вот специально кто-то там развалил, это была болезненная реакция на болезненные десятилетия перед этим. Не делалось того, что надо было делать, а потом пришлось очень болезненно все это перестраивать.
Но тогда была очень серьезная медийная, как бы мы сейчас сказали, тишина, потому что всё-таки довольно убогая была идеология, идеологическое обеспечение, а тут наоборот все развернулось, и демократизация, и была медийная поддержка. Можно ли говорить о том, что сейчас такой медийной поддержки переменам нет, и поэтому думать о том, что настроение общества изменится, и, например, оно начнет само себе задавать вопрос, кто им правит, на это надежды нету?
Нет, почему есть? Потому что общество имеет гораздо больше источников информации. Проклятый интернет всюду понатыкал своих столбов, как говорил Остап Бендер. Люди получают информацию свою, и телевидение не такую уж огромную роль играет.
Ну что ж, на самом деле слушайте радио, смотрите телевидение, задавайте себе те же вопросы, которые мы пытаемся рассматривать и отвечать на которые. А Дмитрий Налитов, продюсер этой передачи, и Данила Гальперович, ее ведущий, прощаются с вами. Слушайте «Свободу». Ну, а для тех, кто остается с нами в эфире, и, надеюсь, их много, сегодня итоги дня в 8 вечера по Москве подводит Андрей Шарый в итоговом выпуске «Времени свободы». Несколько человек стали жертвами серии террористических атак в Грозном. Путин лично ознакомился с аварией на ГЭС, и в Триполи как героя встретили освобожденного ливийского террориста.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Историческая комиссия Радио Свобода обсуждает пакт Молотова-Риббентропа.
Комментарии экспертов.
Плотины всегда потенциально опасны, считают в Greenpeace.
В блогах Свободы.
Как Arctic Sea разбудил нездоровые фантазии журналистов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.